Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», которая сегодня исполнилась, между прочим, 20 лет, и телеканал RTVI. Это очередная программа из цикла «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня очередная программа, очередная тема, как обычно, по воскресеньям в это время. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Это фактически номер для вашего общения с нами, потому что мы стараемся все-таки реагировать на те замечания или реплики, которые вы присылаете через смс. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже началась веб-трансляция, и тот, кто включит сейчас сайт и увидит эту трансляцию, увидит и наших двух гостей. Вот машет рукой, это Максим Мищенко, депутат Госдумы, да, член комитета Госдумы по делам молодежи и лидер движения «Россия молодая». А тот, кто не машет рукой рядом,
уже нет,
машет рукой, это Владимир Милов, политик. И вот таким образом, нехитрым таким образом, я представил двух наших сегодняшних праздничных, юбилейных, я бы сказал, гостей.
Да, а тема у нас сегодня очень интересная. Мы будем сегодня говорить о политических провокациях как вообще явлении в политике и как в инструменте в политике. Оба наших гостя хорошо в теме, скажем так. Отталкиваемся мы, как всегда, от исторической даты. А дата такая. На этой неделе, 18 августа, далекого уже 1921 года, влиятельная английская газета «Таймс» вышла с передовой статьей, где приводились доказательства фальшивости протоколов, знаменитых протоколов сионских мудрецов, и было доказано в этом материале, что протоколы сионских мудрецов – это был всего лишь плагиат с памфлета XIX века, направленного против французского императора Николая III. Но мы знаем из истории, что протоколы сионских французского императора, да? Наполеона III.
Отхал Николая.
Наполеона III. Наполеон III, Виталий Иванович, это был французский,
Третьего, Николая III
так
тоже
вот,
не было.
Да, так вот, эти протоколы сионских мудрецов использовались как обоснование антисемитской пропаганды, обоснование еврейских погромов, их широко использовал Гитлер в своей нацистской пропаганде и так далее. Это как раз классический пример фальшивого текста, который многократно использовался как политическая провокация в политических целях.
Ну и, как обычно, нашу программу, я напоминаю, что вся программа, весь цикл этот «Осторожная история» является совместным проектом РИА Новости, газеты «Известия» и радиостанция «Эхо Москвы». Так вот, как обычно, наша программа начинается с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Протоколы сионских мудрецов – нечто вроде черепахи, на которой покоится мировоззрение антисемита. Это классика, так сказать, золотой фонд юдофобии. Задачу победить антисемитизм, разумеется, перед собой не ставлю. Просто протоколы сионских мудрецов – одна из самых известных фальшивок в России и мире. Чем-то эта фальшивка напоминает другую, о которой речь у нас уже шла – завещание Петра Великого. Поскольку и евреям, и русскому Петру приписываются одинаково умопомрачительные планы завоевания всего человечества. Схожи фальшивки и преамбулы. Оба текста якобы достались публикаторам случайно и тайно. Не могу не привести фрагмент из вступления ко второму изданию протоколов 1905 года в России, написанного религиозным писателем Сергеем Нилусом. «Мне удалось получить свое распоряжение от одного близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны еврейско-масонского заговора. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она представляет точную копию с подлинных документов, выкраденных у одного из влиятельнейших руководителей франкмасонства». Ну, насколько эта версия звучит убедительно, судите сами. Близки фальшивки и примитивизмом, доведенным до абсурда. Впрочем, антисемитов абсурд никогда не пугал, наоборот, они его старательно увеличивают. Привожу уже современное, типичное доказательство подлинности протоколов. Карл Маркс, сын раввина, впоследствии заговор воплощен. Адольф Гитлер, потомок клана Ротшильдов. Впоследствии заговор воплощен. Ленин – преступник, потомок еврея Бланка, впоследствии заговор воплощен. Сталин – преступник, диктатор, еврей, впоследствии заговор воплощен. Ей-богу, надо иметь какие-то особо квадратные головы, чтобы поверить в масонский заговор еврея Сталина и Гитлера, потомка Ротшильда. Есть немало трудов, которые досконально исследуют текст фальшивки и точно указывают, откуда фальсификаторы выкрали то или иное место. Скажем, в 21 году «Таймс» поместила передовую статью, в которой сообщила, что протоколы сионских мудрецов есть плагиат малоизвестного памфлета середины XIX века, направленного против Наполеона III. Памфлет назывался «Диалог в аду между Монтескью и Макиавелли». Впрочем, это, конечно, не единственный источник. В России главная заслуга в разоблачении этой идеологической диверсии принадлежит публицисту Владимиру Бурцеву, человеку, разгадавшему немало провокаций церковной охранки, в том числе и дело Азефа. Книга Бурцева «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог» издана за рубежом в 1938 году. Главный вывод. Протоколы сфабрикованы лет 40 назад в Париже русскими антисемитами, главным образом агентами тайной русской полиции. В них все выстроено на слепой, безграничной злобе против евреев. В протоколах имеются выжимки из обширной, столетиями создававшейся антисемитской литературы на разных языках. Как видим, черепахи живут долго. Вот и это выживает, несмотря ни на что.
Ну, вот Петр Романов, так сказать, задал тон для нашей дискуссии. Хотя надо сказать, что когда на сайте радиостанции «Эхо Москвы» был опубликован этот текст, этот комментарий, то народ возбудился и в основном обсуждали проблемы антисемитизма. Но мы не будем это сегодня обсуждать. Мы как бы все-таки решили взять за основу вопрос политической провокации, независимо от национальной принадлежности участников этих провокаций. А то мы будем сейчас петь «Евреи вокруг одни евреи», да, как старые песни
поются. И забудем о политической провокации.
Да, и забудем о сути вопроса. И тогда первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Я напомню, это Максим Мищенко, депутат Госдумы и лидер движения «Россия молодая» и политик Владимир Милов. Так вот, вопрос обоим нашим сегодняшним гостям. Скажите, а вот такого рода провокации, может быть, это естественно, если хотите, составляющая вообще политики? Вообще политика может обходиться без того, что мы называем провокацией? И всегда ли то, что мы называем провокацией, является провокацией?
Добрый вечер. Ну, во-первых, я хотел поздравить всех сотрудников и слушателей «Эхо» с 20-летием. Сегодня такой хороший день, и удачи вам. Ваша радиостанция – это надежда для многих из нас. Но что касается провокаций, знаете, я все-таки вот принципиальный сторонник цивилизованной политики без провокаций, и есть масса примеров развитых демократических стран, где такая политика в целом существует, и хотя там периодически что-то случается, но есть какая-то цивилизованная конкурентная борьба. А с другой стороны, ну, без провокаций, просто вот будучи реалистами, давайте говорить о том, что без провокаций не обойтись в современной политике, придется к ним готовиться, и вот в частности мы в оппозиции в последние годы очень много сталкивались с откровенными и массовыми провокациями, прежде всего со стороны вот кремлевских сил. Что там только на нас не выливали, там, от нашатырного спирта до фекалий, присылали из Немцова на избирательный счет там какие-то доллары из США, которые потом с огромным трудом там приходилось отправлять обратно. Делали, кстати, всякие фальшивки и печатали в интернете по типу протоколов сионских мудрецов. Поэтому мы вот в оппозиции исходим из того, что, ну, вот современная политика, она такова, что придется готовиться к провокациям со стороны оппонентов. Понятно, что многие смотрят на это как такой самый короткий путь с точки А в точку Б, очень легко спровоцировав людей получить какие-то тактические выгоды, поэтому люди, которые вот на таких грязных политических методах строят свою деятельность, они вот считают, что таким способом можно быстро заработать какие-то большие очки, дискредитировать оппонентов, и, в общем, ну, действительно, современная политика довольно грязная борьба, поэтому сталкиваться приходится с разным.
Ну, сейчас перед тем Максим ответит, я вот просто добавлю фактуры. Значит, на днях был большой митинг в Калининграде. И была попытка провокации против Ильи Яшина, пытались бросить в него живую кошку. Кстати, вещь довольно Нет, Максим, а что смешного?
Яшин регулярно появляется.
А если бы глаза выцарапало, то что?
В интернете, кто
бы
его дерьмом пытается облить?
Максим, я задаю вопрос. Это классическая мелкая подлая провокация. Бросается кошка, дальше там лицо раздирается, хорошо, если глаза не страдают и так далее. Сегодня, чему я сам был свидетель, была разрешенная акция с утра у российского флага на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. Здесь под окнами фактически. Вот. Прошла прекрасно, очень мирно, спокойно. Потом люди хотели просто метров 200 развернуть большой российский флаг, пронести его по тротуару, подчеркиваю, без перекрытия проезжей части, по Новому Арбату. Значит, было блокировано ОМОНом, произошли задержания. Я это расцениваю как провокацию власти, когда день флага подвергаются насилию люди, которые просто хотят пронести несколько сот метров российский флаг. И вот только что я приехал с очень большого митинга на Пушкинской площади, он, видимо, еще продолжается. Там просто цепь провокаций. Не разрешили привести звуковую аппаратуру. Сделали два узких горлышка на вход по три рамки, и просто образовалась гигантская давка. Движение наше, зная, что люди пришли в защиту Химкинского леса и против властей, у входа этих рамок девочки бегали, приглашали в автобусы и так далее, что тоже вызывало нервозность.
Красивые девочки.
Зачем это к делу не относится. Чтобы ехать чистить Химкинский лес от мусора, движение наше сегодня с такой инициативой вышло. И то, что я видел на моих глазах, молодые люди оскорбляли музыкантов и участников митинга, явно провоцируя драку. Но, к счастью, ее не произошло, по крайней мере, когда я там был, потому что люди оттаскивали других участников, говоря о том, что не поддавайтесь на провокации, потому что они хотят, чтобы была такая реакция. То есть драка, потасовка и так далее. Максим, вопрос. А неужели, как на ваш взгляд, это нормально ли вот то, что происходит, и нельзя ли вообще без этого обойтись с цивилизованной политикой?
Давайте я отвечу вначале на первый вопрос.
Давайте.
Что такое провокация? Вот скажите, женщина, когда одевает короткую юбку, она провоцирует мужчину? Это провокация?
Ну, наверное, да.
А вы?
На что провоцировать?
Ну,
на создание брака, рождение детей, что вот
на обращение на себя внимания.
Мы же все-таки говорим о политической
провокации. Вот я считаю, что это не провокация, потому что за этим действием стоит конкретный человек. Когда происходит какое-то действие в политике либо в жизни, и за ним стоит конкретный человек, есть такое понятие no-name акция, то есть когда неизвестно, кто проводит эту акцию. Вот это провокация. А когда есть конкретная персона, которая заявляет, я это делаю. Это не провокация. Человек выражает свою гражданскую позицию. Он выходит и говорит, это моя позиция. Я считаю так-то и так-то. И неважно, где он это произносит. Там, на площади, на чужом митинге. Вообще вопрос, что такое чужой митинг. Все митинги обычно их привлекают народ через интернет, публично заявляя. Поэтому я считаю, мой ответ на вопрос, на первый, что такое провокация. Провокация – это когда неизвестно кто.
Анонимно.
Анонимно. Вот где есть анонимность, это провокация.
Хороший
если есть конкретный человек, который заявляет позицию, говорит, это мое мнение, если есть субъект, значит, провокации нет, на мой взгляд. По поводу вашего вопроса, неужели власть не может как бы не провоцировать, да? Я тоже был на Пушкинской площади, и я видел то количество людей, которое собралось. Действительно, очень много народу пришло в надежде услышать концерт популярных групп, которые разрекламировали загодя, там, в течение недели мы видели баннеры по всему интернету, хотя многие группы потом открестились, сказали, мы не собирались туда идти, вот. И действительно, народу пришло больше, чем заявлено. То есть заявки было, по-моему, 300 человек, организаторы сказали, что будет. Соответственно, и власть готовилась к тому, чтобы принять 300 человек. Пришло намного больше. По моим меркам, там 1000-2, может быть, даже больше.
Я думаю, 3-4, на самом
деле. Не считал, может быть, да. То есть, и люди, они абсолютно никакой давки не было. Просто стояла очередь большая, чтобы пройти туда, то есть пройти через обыск и так далее. Многих людей туда не пустили просто. Ну, по крайней мере, вот там я спрашивал, почему вы не попали, почему стоите. Я стоял на козырьке Пушкинского. Mm-hmm. Ну, потому что не вошли туда. А мне кажется, в данном случае есть провокация со стороны как раз организаторов. Во-первых, они не предупредили о истинном количестве. Во-вторых, они заявили, что будут совершенно не те люди, которые были в итоге. А в-третьих, они подали заявку на митинг, а на самом деле они планировали и всех созывали на концерт. Это две разные вещи. Политическое мероприятие и концерт. В-четвертых, ну, это отдельная тема по поводу Химкинского леса. То есть мне кажется, что использование экологических вопросов в политике – это тоже своего рода провокация.
Но наши делают то же самое. Они на этой же Пушкинской поставили автобусы и пытаются использовать тему Химкинского леса в политике, не так ли?
Они подписываются, что это наше…
Нет, они не подписываются. Они ходили среди участников митинга и говорили, поехали с нами в автобусе, зачем вы пришли на этот дурацкий митинг.
Мы из движения наше,
да, поехали с нами в автобусе. Что вы тут защищаете, не надо всю эту глупость.
Максим, Максим говорит, что они подписались, в том смысле, что они говорили, кто.
Но
они,
на самом деле Артемий Троицкий выступал на этом митинге, и он по-другому трактовал. Он сказал, что заявка была подана именно на митинг-концерт, и что до 4 дней назад все было нормально. Я сейчас в другом говорю, все было нормально. И вдруг, как он сказал, начался дикий прессинг. Ни с того ни с сего. Он не знает авторов этого прессинга, он не знает причину этого прессинга. И действительно, все шло нормально, и последние 3-4 дня все сломалось, и пошла вот эта кампания. Вплоть до того, что сегодня задержали аппаратуру, вы знаете, что аппаратура не доехала до площади, поэтому они не могут петь, они не могут выступать, музыкантов не пускают к сцене, и я это, вот, например, расценил как провокацию власти.
В армии есть такое понятие, как самострел. Когда солдат не хочет идти и реально бороться, он там простреливает. Ну, были такие случаи. Мне кажется, что тут тоже может быть огромное количество
провокаций. Ну, это ваше
предположение. Да. Я вам хочу сказать, что вот я из нас четверых, да, я, видимо, единственный, ну, я журналист, я не участвую в митингах, да, у меня другая работа.
Хотя многие участвуют, заметьте, многие журналисты маскируются под
мы сейчас не об этом говорим. Да. Я вас, политиков, не могу понять одной вещи. Что такое митинг, заявлен на 300 человек, а пришло 300? Как я вообще могу заранее объявить, сколько у меня будет людей на митинге? Я объявляю митинг и хочу, чтобы ко мне пришло как можно больше людей.
Этого нет ни в одной цивилизованной стране.
Да, я, кстати говоря, очень хорошо помню годы перестройки, это уже больше 20 лет назад, когда, так сказать, у нас начинался какой-то процесс демократизации. Я помню Манежная площадь, когда там, десятки тысяч человек собирались. Я не понимаю, как можно было заранее заявить, будет 500 тысяч или 485 тысяч или 500 тысяч 10. И кто это вообще может посчитать? Когда 30 человек можно посчитать, когда 300 уже трудно. Когда 3 тысячи вообще кто-то будет считать?
Ну, это, Виталий, это собственно,
это закон.
Это идиотские... Соберется огромное количество людей. Будет давка, будет жертва.
Это идиотские закорючки, которые придумала действующая власть. Вот, собственно, этим отличается нормальная, современная, свободная страна от вот этой авторитарной банановой республики, которую здесь в России построил Путин. Собственно, отличается-то тем, что в свободной стране люди могут собираться где угодно, в каком угодно количестве, это право им гарантировано законом, знаете, законы соблюдаются. Подождите, я вас не перебивал. Давайте по очереди.
Только давайте, у нас не совсем клинч.
Да, ну, посмотрим, что в итоге выйдет. Да. Значит, и, собственно, а здесь у нас мы видим, да, что вот это начинается. Да, там вот не в тот срок подали заявку, не то в заявке написали, не то количество оценили. Ну, идиотизм. Да, то есть в нормальных странах такого не бывает. Это вот четкий критерий, чем, к сожалению, сегодняшняя Россия отличается от нормальности. Что касается вот того митинга-концерта, который проходит на Пушкинской сейчас, вот это очень четко видно, да, что понятно, что ДДТ, например, даже за деньги на свои концерты спокойно собирает, там, например, Олимпийский 30 тысяч человек. Да. Понятно, что если бесплатный концерт ДДТ, даже с той ограниченной небольшой рекламой, которая была в интернете, там же даже не дали, собственно, расклеивать афиши толком по городу, да, понятно, что придет много народу, да, и, конечно, здесь вот эти идиотские рамки, что организаторы должны оценить, как сильно в Москве люди любят Шевчука и других музыкантов, и вот эта идиотская абсолютная история, что им не дали пронести аппаратуру, и вот, Володь, я не был там, да, ну ты
потому
же...
Потому что там первые 5-7 рядов слышали, да. А дальше огромная толпа народа.
Вот это 100% провокация со стороны властей, что люди пришли мирно послушать музыку, а им не дают этого сделать. И, ну, вот это просто абсолютно беспредельная история, которая не может быть ни в одной цивилизованной стране. Вот это действительно характеризует тут политическую стилистику властей и их сторонников. Они насаждают вот атмосферу абсурда в России, когда нам действительно приходится обсуждать такие глупости, как 300 человек пришло, 400 или 1000. Да подождите, вы не перебивайте меня. Вот мне кажется, что то, что мы сваливаем в обсуждении этих идиотских закорючек, там, про 300 человек и так далее, это сильно нас не только от темы передачи, но от здравого смысла вообще отклоняет. Нам все-таки как-то надо обсуждать какие-то реальные вещи, а не глупости, придуманные в Кремле.
Давайте обсудим реальные вещи, Максим. А не растекаться мыслью под древу, как это делает сейчас Владимир.
Да давайте, вы позволите мне давать совет, как мне говорить.
Вы хотели что-то сказать, Максим?
Да, я хочу сказать, хочу прокомментировать то, что говорит Владимир, то, что у нас там не свободная страна, и у нас вообще как бы оппозиция, видите ли, зажимается и так далее. Оппозиции, взять ту же самую стратегию 31, давалось огромное количество вариантов, любую площадь на выбор, там, и когда мы проводили свою акцию, они не захотели. У оппозиции, понимаете, я просто знаю эту технологию, я был на этой площади, я знаю, как эта технология работает еще там с 2006 года. Я был в Питере и видел, как летели бутылки в лицо ОМОНа, и после этого они начинали ни в чем не повинных людей месить, потому что в милиции тоже работают, понятно, люди, некоторые не очень высокого интеллектуального уровня. И получалось то, что забирали ни в чем не повинных людей. Таким образом, оппозиция формирует своих сторонников. Почему никогда не берется площадь, допустим, на Тараса Шевченко, либо какая-то другая, где не будет давки, где можно приводить хоть 30 тысяч, хоть там 100 тысяч поклонников, в общем-то, своей группы. Почему? Да потому что нельзя будет вовлечь других людей, нельзя будет спровоцировать других людей на конфликт, на давку.
А какой смысл митинга? Ну, в принципе,
смысл вот. Чисто технологический митинга,
да, вот
привести
смысл.
Людей, поднять градус. Я говорю сейчас о технологии, которой пользуется оппозиция. Да. Поднять градус, желательно спровоцировать
какой-то
прорыв.
Или вы, какая разница? Вот вы организовываете свой митинг. Ради чего? Ради того, чтобы поговорить со своими, как это называется, господи,
для того, чтобы высказать...
соратниками, или для того, чтобы привлечь новых?
Для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию. То есть мы, когда проводим митинг, мы примерно представляем, какое количество людей придет, потому что мы зовем активистов там, через контакт, еще как-то мы знаем, что придет определенное количество, и мы это количество никогда стараемся не превышать, потому что любое превышение, это значит помеха другим людям, которые живут в нашем городе, которые ходят по этим улицам и так далее. И самая главная цель митинга, как мне кажется, это заявление позиции в средствах массовой информации. Это не выступление перед своими какими-то соратниками, это заявление своей политической позиции. Любая политическая организация должна этим механизмом пользоваться. Существует закон, этот закон нельзя нарушать. А если идет нарушение загодя этого закона, значит, это провокация. Я считаю, что вот в чем-то сегодняшнее собрание на Пушкинской площади похоже на провокацию, потому что изначально не так преподнесли информацию.
А с чего вот вы взяли вообще, что вы можете определять, где нам собираться? Нам в Конституции гарантировано право собираться мирно без оружия там, где люди захотят.
Я,
да?
Вот на этом, а вот на этом я вас сейчас...
Давайте я вас сейчас перебью, прервемся.
Да, да. У вас еще сейчас будет... Значит, тут опрос, который провел наш партнер сайт Суперджоп.
Провокации как метод политической борьбы эффективны. В этом убеждены большинство участников опроса, проведенного порталом Суперджоп. Вариант ответа «эффективны» выбрало 67% проголосовавших. Соответственно, о неэффективности подобного метода заявили 33% участников опроса. У нас, да, на этом все построено. Лучшие не приходят к власти. Это комментарий начальника отдела кадров из Москвы. С ней согласен и менеджер по закупкам и логистике из Уфы. Политика – грязное дело, главное там победить, а какой ценой, неважно. Директор по рекламе и пиару из Санкт-Петербурга также выбрал ответ эффективный, но считает он только в краткосрочной перспективе. Как метод зарабатывания политического капитала и доверия неэффективны и даже вредны, отмечает он. Вот еще несколько комментариев. В политике все методы хороши. Эффективно, но некорректно и неправильно. Какова политика, такие методы. Что же касается тех, кто высказался о неэффективности таких методов, то здесь речь, похоже, идет о хорошем тоне. Провокации могут привести только к вооружению конфликтом, пишет администратор торгового зала из Санкт-Петербурга. Но остальные, говоря о неэффективности, имеют в виду неприемлемость, а это совсем разные вещи.
Вот такой опрос, его и все другие вещи мы прокомментируем после небольшого перерыва.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую аудиторию, нашу аудиторию радийную и телевизионную. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Обсуждаем сегодня политическую провокацию, как метод политической борьбы, естественно. Напомню, что ведем программу мы вдвоем, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
А в гостях у нас два политика, Владимир Милов и Максим Мищенко.
Причем один представляет Единую Россию, Максим, а Владимир представляет...
Не представляет Единую Россию.
Не представляет, представляет движение «Демократический выбор». Значит, коллеги, перед перерывом,
да, вот, значит,
мы, я просто напомню, кто только что подключился к нашему эфиру, что были представлены любопытные данные всероссийского опроса, я напомню, это почти 2000 респондентов по всей стране, насколько эффективна политическая провокация. Две трети наших граждан считают, что политическая провокация – это эффективный метод политической борьбы. И только одна треть, 33%, считает, что это неэффективный метод. Ваши комментарии.
Я бы даже вот ваш комментарий, может быть, вот с ответом на такой вопрос. Может быть, это такая специфика нашей страны?
Или цинизм победивший, или что?
Здесь
что?
Довольно просто все. Люди живут в реальном мире, да, они видят, как делаются политики в современной России, и они видят, что это, в общем, такая борьба за какие-то тактические победы все время, да, за какие-то краткосрочные. Все время переезжаем там от одного к другому, да, там... То там технопарки строили, там то и горные зоны, теперь модернизацию проводим, там Сколково у нас, да, вот каждый раз перемещаемся, да, там как в Алисе в «Стране чудес», там одну чашку с чаем выпили, вместо того, чтобы мыть ее, пересели к чистой. И люди видят, что провокация – это стилистика современной российской политики, которая навязана Путиным и компанией, и, ну да, они реально оценивают трезвую ситуацию, они видят, что властям провокации действительно приносят какие-то тактические очки, в том числе провокации по дискредитации оппозиции. И вот мнение о том, что в России оппозиция якобы маргинальна, это в значительной степени вот следствие той системной провокационной политики, которую по отношению к нам проводит Кремль.
Максим, вас не пугают эти цифры? Да. Это же на самом деле чудовищные цифры. Это две трети людей, получается так, наших граждан совершенно убеждены, что политика грязное дело, что политика состоит из провокаций, что там работают негодяи и подлецы. Вам, как представителю партии власти, вот эти цифры вообще не наводят на вас жуткое впечатление?
Так они специально такое имя
создали. Нет, это люди отвечают, это не он отвечает. Сейчас
на
Максим
самом деле... Эти люди, которые сказали так, они не факт, что они считают, что Единая Россия там плохая партия, и что Единая Россия и власть вообще занимается провокацией. Мне кажется, вы немножко передергиваете. Эти люди говорят, что политика действительно грязное дело, и в политике то есть, очень часто используются провокации. Но мне кажется, это дело чести каждого личного человека, который идет или не идет в политику, с какими помыслами он идет. То есть, если он у него какие-то корыстные мысли, он использует грязные технологии, то, конечно, он провокатор. Очень, да, политику есть расхожее мнение, то, что политику делают плохие парни. Это действительно так. И многие люди считают, что политика это... Потому что ну, политика привлекает всяких людей, которые на самом деле хотят очень быстро разжиться, либо каким-то образом себя преподнести. Вот как Владимир Милов, он постоянно говорит, что я политик, я посмотрел ролики ваши, когда вы напротив Кремлевской стены вещаете, говорите о каких-то мифических там тысячах ваших последователей, которые вы привлекаете и так далее. То есть в политику идут люди с огромным эго, с огромным, ну, то есть очень часто пытаются влезть. Другое дело, что в нашей политической системе им все меньше и меньше таких дырок оставляют, куда
Максим,
можно
вот
засунуться.
Скажите,
в 90-е
себя...
годы такие люди заходили в политику, и они правили бал.
Максим, вот скажите, вы лично себя считаете честным парнем?
Да.
Вот смотрите, тогда очень конкретный вопрос. Я тоже посмотрел, как вы, вот Владимира Милова, три ваших акции. Значит, акция номер один, не знаю, ваша, не ваша, но это было на Сельере в этом году, когда на колья насадили головы оппозиционеров. Одну секундочку, вы ответите.
Разберитесь, чья это акция.
Подождите, вы в Сельегеру хорошо относитесь?
К Сельегеру, да, хорошо.
Вот, так вот, на Сельегере, к которому вы относитесь хорошо, значит, на колья были насажены головы, как на картинах Верещагина про Бухару. Значит, на этих кольях были головы с ликами там, Валерия Новодворского, Бориса Немцова и так далее. И на них было Алексеева Людмила Михайловна, Лукина, и на них были нахлобучены Николай Сванидзе, кстати, фашистские фуражки. Это акция номер один. С моей точки зрения, стопроцентная грязная провокация.
Можно сразу?
Одну секундочку. Вторая акция, которую вы уже проводили, и ваше движение на чистых прудах, ванна, и отмывали грязных гастарбайтеров. Лозунг этой акции был, так сказать, чтобы типа, очистим от гастарбайтеров, люди должны работать и так далее. То есть я это расцениваю как провокацию, направленную на разжигание национальной розни. Опять-таки, это мое восприятие. Вот я, как гражданин, воспринимаю это как националистическую, ксенофобскую провокацию. И третье, то, о чем вы уже сказали, сбор крови на Триумфальной площади, постоянно идущая акция, каждое 31 число, вы, как руководитель и депутат, не можете не понимать, что это противостояние, и это в этом смысле провокация. Потому что есть другая политическая сила, которая тоже 31-го проводит акции на этой площади. Вот вы, как честный парень, как вы себя охарактеризовали, вот как вы отреагируете? Ну, это, головы на кольях. да. Отмойте гастарбайтеров и сбор крови в том месте, где люди проводят акции протеста.
Я предполагал, что у меня будет сегодня три оппонента, а не один.
Нет, ну, это вопрос.
Конечно. Значит,
я же ничего не выдумал, я надеюсь.
По поводу первой акции, значит, моего движения, большинство людей, которые приехали, а у меня приехало 150 человек, движение «Россия молодая», которое я возглавляю, к сожалению, не пустили на третью смену Селигера, и мы вынуждены были разбить немножко альтернативный лагерь с другой стороны, там, где обычно живут журналисты, и поэтому я и большинство ребят, которые...
Вы головы на коле не насаживали.
Да,
ваше отношение к этому?
Ну, смотря какие головы.
Я вам сказал, какие головы. Алексеева, Сванидзе, кто там был, Немцов с фашистскими фуражками.
Я считаю, это перегиб.
Перегиб.
Да. Я не считаю это провокацией, потому что там были люди, которые назвали, но я считаю это перегиб. Я бы так не поступил. Я говорю сейчас за себя. Вот. Я надеюсь, что на следующий год мы все равно приедем на Селигер, мы загодя подготовимся, мы просто не успели, скажем так, выполнить требования организаторов. Значит, второе, по поводу гастарбайтеров. Во время кризиса действительно ситуация критическая. Я возглавлял штаб студенческих отрядов МГТУ имени Баумана с 99 года. И я знаю очень хорошо рынок труда московских студентов, там, где они могут подрабатывать свободно от учебы время, не прерывая свой процесс обучения. И когда начался кризис, когда остановились стройки, все эти люди, абсолютно неоформленные, в нарушении закона, пошли в торговые сети, такие как там Metro Cash & Carry, устроились туда, не по квотам, не почему, и полностью забрали у студентов их места работы. То есть студенческие организации, которые располагаются по студенческим городкам,
они просто... занятость.
Они были...
грязи отмывать? Они грязные?
Мы отмывали не гастарбайтеров. Вы, пожалуйста, уточните.
Вы уточните.
Мы отмывали работников метро, которые были, которые абсолютно, ну, скажем так, неважно какой национальности, это были люди в халатах метро Cash & Carry, замазанные грязью, и мы их очищали. Угу. И после этого были налоговые проверки, и после этого были проверки специальными службами, которые проверили и выявили там действительно привлечение гастарбайтеров в огромном количестве. И эта компания была оштрафована. Мы так боролись за права студентов, которые обучаются и живут в Москве. Значит, и третье, по поводу 31 числа. Я считаю, что наша акция донорства – это вполне нормальный, легальный метод политической борьбы. Наши политические оппоненты, такие как Эдуард Лимонов там, и так далее, выходят для того, чтобы спровоцировать власть, для того, чтобы устроить здесь очередную потасовку. Это оранжевая технология, которая уже на Украине давным-давно опробована, и мы все это видим.
Кровь? Вот ваш же аргумент, что почему не на Болотное, почему не на... Вот почему что... обязательно на Триумфальное, чтобы столкнуть людей?
Причем здесь столкнуть?
Я видел это своими глазами.
Мы приходим и делаем свою акцию. Мы не сталкиваем никого. Мы заранее подаем заявку, и когда через 15 минут после того, как мы опустили листочек бумаги в окошко мэрии, прибегают заспанные там лимоновцы и начинают кричать.
В Москве сотни площадей, как вы сказали.
Потому что это конкуренция политическая.
Пусть приходит... политическая конкуренция.
Максим, конечно, вас... это политическая Максим. Борьба, это легальный метод
политической борьбы. Максим, чтобы у вас не было впечатления, что трое на одного, я сейчас за вас заступлюсь. И задам вопрос провокационный, естественно. Да. Мы сегодня о провокациях говорим Милову. По поводу того, что оппозиция, вот как считает Владимир Милов, оппозиция прибегает тоже к провокациям или нет? В хорошем или в плохом смысле этого слова. Вот, кстати говоря, та же история с Триумфальной площадью. Да? Очень многие, и я знаю, что не только, кстати говоря, в стане власти, но и в оппозициях даже, да, и среди людей оппозиционно настроенных, тоже считают, что здесь есть элемент провокации вот во всей этой акции с Триумфальной площадью.
Ну, знаете, у меня сложное отношение к акциям на Триумфальной. Я туда почти не хожу, как известно. И в том числе потому, что вот очень многие наши сторонники, которые смотрят за тем, что там происходит, они так откровенно говорят, что все это напоминает немножко постановочное действие. Там одни приходят жестко повинтить, а другие приходят, чтобы их жестко повинтили. Там действительно есть такой элемент, что очень многие люди реально хвастаются количеством задержаний, там, часами, проведенными в милиции, переломанными руками. Это считается таким элементом геройства. Мне это откровенно не нравится. Да, вот такая линия на силовую конфронтацию с властями, на мой взгляд, это не очень хорошее для оппозиции средство. Но, знаете, с другой стороны, у меня вот рука не поднимается каким-то образом вот так огульно критиковать тех, кто собирается на Триумфальной, потому что все-таки это люди, действительно, которые имеют конституционное право свое собираться и делать на этой площади то, что они хотят в рамках закона. А вот что касается, например, организации «Россия молодая», у меня был тоже опыт соприкосновения. Я приехал прошлым летом на абсолютно мирный экспертный круглый стол в Челябинске по проблемам атомной энергетики, да, и там в одной из гостиниц сняли помещение, собрались эксперты, обсуждали серьезно тему атомной энергетики, так вот, там 20 молодых людей из России молодой, которые с совершенно не скрывали, какую организацию они представляют. Они там все время орали под окнами такой что-то текст типа «Милов оранжевый клоун», разбрасывали про меня оскорбительные листовки всякие. Ну, в общем, ничего содержательного они не делали, потому что они ничего не умеют. Я уверен.
Если это не подтвердится, галстук свой съедите.
Нет, я уверен, что это был румол, потому что эти люди представляли, что они из России молодой.
Давайте после эфира наберем в интернете и посмотрим.
Может быть, это двойная провокация. Люди представлялись румоловцами. Будучи при этом
ошибочными. Как зовут этого парня, который дерево поджег, чтобы изобразить, что он якобы пожары тушит? По-моему, Гатаров его фамилия, да, они
так,
же...
Гатаров отношения к России молодой не имеет никакого.
Так вот, это все ребята, которые происходят из Челябинска, насколько я понимаю. Короче, неважно. В общем,
не важно, вообще,
да мне плевать, я не разбираюсь в сортах, собственно, этих прокремлевских всех структур, но эти ребята представлялись из России молодой, поэтому я так их называю.
А я вот в ваших
абсолютно,
сортах стараюсь разобраться.
Абсолютно они, на самом деле, мешали проведению нормального мирного мероприятия, пугали людей, которые просто в гостиницу заходили. Ну, я как бы к этому так относился, что они тоже действительно имеют право там демонстрировать, это свобода слова, ради бога, пусть что хотят про меня говорят, ну вот такая она у нас политическая хорошо. Конкуренция. Но с другой стороны, вот это как раз показывает стилистику представителей власти, да, и то, что они делают. Конечно, в сравнении с этим мирная оппозиционная акция на Триумфальной, ну это просто идеальный пример законопослушного поведения, потому что люди приходят и ничего не делают, просто молча стоят с плакатами 31, ну или какие-то лозунги политические говорят, которые в общем не являются ни для кого из конкретных людей оскорбителей.
Владимир, вы настоящий политик, потому что я почти туда не хожу, звучит как беременна чуть-чуть. Это свойство политика.
Здесь очень хороший вот вопрос.
Что сказал, сам понял?
Понял, конечно. Да, я почти туда не хожу.
Вот Олег
почти.
Задает смешной довольно вопрос. А как согласовывать свою заявку на празднование Дней пограничника и десантника их участники? Где сколько и когда будет там пьяных?
Показывают идиотизм и абсурдность вот этих закорючек, которые
закон,
эти
андроиды... Закон дурной.
А День Святого Патрика, я очень извиняюсь перед ирландцами, при всем уважении, но когда они перекрывают Новый Арбат, правительственную трассу каждый год и ходят...
Когда в стране нет политической конкуренции, а законы, писанные в Кремле под диктовку автоматом, принимают там андроиды вот такого типа, которые сидят в Госдуме.
Когда заместитель премьер-министра говорит о том, что, находясь в студии «Эхо Москвы», говорит о том, что в стране нет политической конкуренции, мне кажется, как раз-таки политическая конкуренция есть в такой стране. А вы были в исполнительном...
Замминистра.
Вы были заместителем министра энергетики. И вот сейчас вы...
У меня к Максиму один вопрос. Я понять не могу одной вещи. Вот эти вот на кольях, вот эти головы и так далее. Вот почему те же молодежные движения, ваши в частности, вы же отвечаете заодно, я не буду вас...
Мы на головы не сажаем.
Ну, неважно, да, я про всех не буду спрашивать, прошу про вас. Хорошо, почему ваши там без кольев? Почему... Для вас противник политический только с одной стороны. Почему для вас политический противник это только либералы, демократы, там, как их там вы их обзываете и так далее? Почему коммунисты, фашисты, реальные фашисты, а не тех, которых вы называете фашистами? Почему они для вас не политические противники?
Это тоже наши политические противники. И фашисты, и так называемые анархисты – это наши политические противники. Мы не раз высказывались в интернете, на своем сайте против них. Но я считаю, что самым серьезным противником для нас является те люди, за которыми стоит самое сильное государство на данный момент в мире. Это Соединенные Штаты Америки. Те, кто берет деньги у США, те, кто сфотографируется с Маккейном. Вот ваш соавтор книги «Путин. Итоги» Борис Немцов там чуть ли не обнимается с Маккейном и везде это тиражирует. Это самая серьезная опасность для нашей страны.
Я сейчас боюсь разрушить ваше мировоззрение, но я могу прислать подборку, с кем обнимается Путин. Это вас может потрясти до оснований. С кем только он не обнимался. И на дачах ночевал, и на ранчо.
У вас подборка? Я не в курсе, нет.
А как? Вы не знаете, что он на ранчо Буша постоянно гостил? Один на один. А у Берлускони, члена НАТО,
мне кажется, вы опять
на Сардинии? Нет, а как? Если вы приводите аргумент, кто с кем обнимается, вот я вам привожу пример.
А это ему не написал Сурков в шпаргалке к передаче.
Чем здесь Сурков?
Максим, такой вопрос.
Давай, задавай вопрос, а потом... проведем...
Я хочу дать одно все-таки короткое уточнение. Я сам участвовал неоднократно в маршах несогласных и могу свидетельствовать под присягой, что когда был марш несогласных на Пушкинской площади, мы стояли у галереи «Актер», мы были блокированы ОМОНом, и ОМОНовцы начали сбивать женщин и стариков без всякой провокации со стороны людей. Просто стояли люди, около 200 человек, они были жестоко избиты, это зафиксировано на телекамеры, никаких провокаций в тот момент не было. Я готов под присягой это подтвердить.
Я готов
второе.
Под присягой, да, рассказать случай из Петербурга.
Возможно, вы видели другой случай, но я хочу, чтобы у нашей аудитории не сложилось впечатление совершенно ложного, что когда метелят и мочат ОМОНовцы людей, что это всегда кем-то спровоцировано. Я свидетель, никем ничего не спровоцировано. Стояли на тротуаре, ничего не делали, никаких лозунгов, выкриков, были избиты десятки человек. А вопрос такой. Не так давно прошла информация, что прокремлевские движения будут создавать своего рода боевые отряды. То есть отряды людей, которые обладают навыками рукопашного боя, боевых искусств, значит, мотивируется это тем, что вот якобы мы участвуем в уличных акциях, и наши люди должны уметь защищать себя. Не кажется ли вам, что мы опять повторяем трагическую русскую историю, когда боевые отряды были и с той стороны, и с другой стороны, кончалось это кровавыми побоищами, та же история была в Веймарской Германии, если вы знаете эту историю 20-х годов. Вот вам не кажется, что вы сами в том числе встаете на путь экстремизма, создавая такие боевые отряды?
Вы знаете, я впервые...
Румол будет делать такие боевые группы?
Нет. И я впервые познакомился с газетой New Times. Mm-hmm. Именно по статье мне принесли ее. Только мускулисты. Да,
где вот это была статья?
Да, где была эта статья, в которой я обвинялся в том, что я буду создавать боевые отряды Кремля. Кстати, недавно мне New Times проиграл суд, и Альбас должна выплатить 1 рубль моральной компенсации.
Но там, кроме вас, были подтверждения других официальных.
У меня следующая программа, вы сейчас ее увидите.
Может быть, она отдаст наконец, потому что что-то
может
не
быть,
хочет.
Сразу отдаст 1 рубль, да.
Может быть, и претензия будет исчерпана. На самом деле, это провокация со стороны New Times. Никаких боевых отрядов никто из нашего движения никогда не создавал. У нас есть и были, и будут активисты, которые выражают свою позицию открыто, подписываясь и говоря это в глаза своим оппонентам.
Это смешно про рубль, я просто вспомнил вот к вопросу.
Кстати,
о провокациях.
Она проиграла.
Да? Помните, когда Немцова в Сочи нашатырем облили, да, там был процесс судебный, да. Потому что он сказал, что это сделали нашисты, а движение наши на него подало в суд. И даже российский суд, который, как мы знаем хорошо, не является вовсе независимым, он встал на сторону Немцова и не стал удовлетворять иск наших, потому что там были предъявлены очевидные доказательства того, что вот нашисты занимаются такого рода провокацией.
Давайте... Голос даже потерял. Это что-то вообще. Давайте проведем голосование. Это я обращаюсь сейчас к нашей аудитории. И вопрос наш к вам такой. Что в большей степени провоцирует, на ваш взгляд, экстремизм? Действия властей или действия несистемной оппозиции? Если вы считаете, что экстремизм в большей степени провоцируют действия властей, то ваш московский телефон 660-0664. Если вы считаете, что в большей степени провоцируют действия несистемной оппозиции, то ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс пошел, и я повторю вопрос. 660-06-64. Это телефон для тех, кто считает, что действия властей в большей степени провоцируют экстремизм. И 660-06-65 это для тех, кто считает, что в большей степени провоцирует экстремизм действия несистемной оппозиции. Пока голосует народ, вы можете воздействовать на них, объяснив нам. Вот мне иногда кажется, что, как вам сказать, что провокация это или нет, я не знаю, как это назвать, у меня нет определения провокации, но вот своими действиями, скажем так, вот власть, но даже вот на той же Пушкинской или там на Триумфальной и в других местах, мне кажется, вот она действительно, может быть, не желая того, она провоцирует, на мой взгляд, реакцию, противоположную той, которая ей вообще-то нужна.
Вы факты можете привести? Если оппозиция не вовремя подает заявку, если она нарушает закон...
Я о другом говорю. Максим, я о другом говорю совершенно. Что, зачем она это делает, она только больше еще раздражение у людей начинает вызывать. Права она или не права формально?
Да, по-моему, власть находится над схваткой. мы выясняем отношения с нашими политическими оппонентами. Мы конкурируем, мы приходим и подаем свои заявки. Мы опережаем их. Это зафиксировано, на видео, как они приходят
позже. Вы всегда опережаете.
Всегда. Но бывают потасовки, конечно, около мэрии. Вы придите 15 числа и увидите, как приходят там...
А там 15-го каждый...
Ну, либо 15-го, либо 16-го, в зависимости от суббота-воскресенья, за две недели. И посмотрите, какой накал страстей происходит в момент подачи.
Это интересно, это я не знал.
Открывается все это в 8 часов. Народ собирается в 8. Мы приходим туда в час ночи и дежурим там и ждем, когда откроется окошко, занимаем очередь. Они приходят позже, они проигрывают схватку на самом начале. Мы выиграем. Власть находится над схваткой, и она просто смотрит и соблюдает закон.
А вот по поводу сегодняшнего митинга на Пушкинской площади. Это садистское удовольствие, значит, опередить. Причем когда кровь можно собирать на соседней площади.
Это садистское удовольствие не нарушать закон и соблюдать закон в своей стране.
Если вы благородным чувством собирать кровь, то зачем это садизм в это соревнование? Собирайте кровь на соседней улице. Если вы хотите помочь людям, а не устроить политическую акцию.
Мы собираем кровь утром. А вечером у нас бывают мероприятия, допустим, вот недавно было мероприятие, связанное с трагедией,
ну, вы не отвечаете на вопрос, почему обязательно там?
А почему? Потому что это легальный метод борьбы.
То есть вам не кровь нужна, а борьба?
Это борьба.
Нет, нам кровь нужна,
выходит
нужна
так,
утром.
Что кровь, она как бы по боку.
Кровь
а
утром,
главное борьба.
А вечером борьба. Утром кровь, вечером борьба.
Понятно. Так, вопрос, ответ, к сожалению, был однозначный. 94,2% считают, что в большей степени провоцируют действия властей. 5,8% считают, что действия оппозиции. Ну, грубо 94,6. Вот такое вот примерно соотношение. Я одно сказать, что, да, я, конечно, думал, что я думал, что будет по-другому.
Нет, конечно, это правильно.
Причем мы же подчеркнули, не системная
совершенно
оппозиция.
Правильно, точно воспринимают ситуацию, потому что власти создали такой режим, который не дает возможности нормального выхода политической энергии людей. У нас нужно соблюдать миллион каких-то идиотских закорючек, которые вот господин Мищенко называет законом, а на самом деле это проштампованные инструкции администрации президента, за которые там 450 конституций была принята на всенародном референдуме в 93-м году, а 450 андроидов – это вовсе не всенародный референдум.
У нас просто масса законов вступила в противоречие.
Как это говорят, управление администрации президента по законодательной работе. Вы же там работаете, да, вот... Я бы предложил признать. Ну, вот я называю Государственную Думу сегодняшнюю, так как она на самом деле должна называться.
Хорошо,
так вот, смотрите, вот в других странах, например, те, кто бывал в Вашингтоне, прекрасно знают, что в Лафайет-парке, прямо рядом с Белым домом, постоянно стоят люди с плакатами «Буш-убийца». И ничего никто их не трогает. Да. Да. То же самое в Лондоне, например, напротив парламента и на Даунинг-стрит, где резиденция премьера. Да. И ничего, это свобода слова. Даже я не выступаю против того, когда какие-то кремлевские обезьяны про меня разбрасывают всякие оскорбительные листовки. Это свобода слова, они имеют на это право. Но вот власти у нас создали такой режим, который ограничивает свободу собраний, свободу слова и вообще выход политической энергии россиян. А в итоге это, безусловно, будет приводить и к провокациям, и к беспорядкам, и люди правильно в этом разобрались.
Кремлевские обезьяны, на обезьяну больше похожи вы, если честно.
Ну, ребят, ну если вы сейчас начнете, перейдете на это неинтересно.
Не хочется слушать оскорбления.
Ну, вообще, в данном случае даже согласен. Максим, у меня вот какой к вам вопрос. Люди 31 числа, вот на триумфальную, я имею в виду тех, которые не вы, а вот которые опаздывают всегда ночью, они, значит, выходят с требованием соблюсти 31-ю статью Конституции. А вы с этим не согласны? Вы не согласны с их требованием?
Я согласен, и она соблюдается. Каждый имеет право на собрание.
Ну, почему не хотите, чтобы они вышли на площадь?
Помимо Конституции есть еще федеральный закон.
А почему вы с ними конкурируете?
Потому что это наши политические оппоненты. Потому что они получают деньги на Западе, в Америке. Понимаете? Потому что эти люди пришли для того, чтобы не построить нашу страну и сделать ее счастливой и богатой, а для того, чтобы разрушить ее изнутри.
А вот это голословное утверждение, вы не считаете, что это провокация?
Это было уже на Украине, это было в Сербии, это было в Грузии.
10 секунд.
Это голословное заявление. Вы не кажется, что это и есть провокация?
Чтобы они поставили свое марионеточное правительство и обслуживали интересы другого народа. Вот и все.
Так, пока они говорят, уважаемая аудитория, я с вами прощаюсь, они продолжают свою дискуссию. Всего доброго, встретимся через неделю.
Спасибо. Осторожно, история.